Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Римма Хохлова. Тема нашей сегодняшней программы – простые, непростые вопросы. А поможет мне ее провести иерей Федор Шевченко, священник Собора Святого Равноапостольного князя Владимира.
Здравствуйте.
Отец Федор, вот очень часто телезрители задают простые, вот на первый взгляд, но на самом деле не такие уж простые вопросы. Мы так и обозначили сегодня тему нашей программы. Вот, несмотря на то, что мы часто, в общем-то, говорили об этом, но некоторые вопросы продолжают повторяться. К примеру, зачем женщине одевать в храме платок или шарф? Для чего это нужно, а вот мужчины стоят с непокрытой головой? Чем это обусловлено?
Ну, прежде всего, нужно начать с того, что все традиции христианской церкви основаны на Священном Писании, на словах Священного Писания. И в Священном Писании есть такие слова. Женщина молится с покровенной головой, то есть с покрытой головой, знак смирения перед Богом. А если эта женщина замужняя, то она вообще должна носить платочек, знак того, что она уже замужем. Так как сложились эти традиции, то церковь, конечно, старается, стремится эти традиции поддерживать. Поэтому в православных храмах все женщины, которые ходят в храм на молитву, должны со смирением принимать именно то, что, о чем говорит нам церковь, и соблюдать данную традицию. Ну, если вот посмотреть так, то, готовясь к какому-то торжеству, к какому-то празднику, мы себя украшаем, да? Девушки делают красивые прически и стараются красиво выглядеть. В храм мы должны идти точно так же, как на праздник, как на торжество, как на встречу с Богом. И если уж мы перед какими-то, так скажем, знаменательными событиями в нашей жизни себя украшаем, то перед встречей с Богом, а каждый раз, когда мы ходим в храм, это определенный момент, когда мы встречаемся с Богом, то мы должны прежде всего, конечно, украшать свою душу. Ну и точно так же опрятно, красиво, нарядно быть в храме. И очень красиво и замечательно, когда девушка, женщина, уже пожилая женщина, бабулечка, выглядит замечательно и красиво в платочке. Сейчас есть очень много красивых разнообразных шарфов, которые девушки точно так же могут носить. Я знаю, что в краях, где очень жарко, разрешается даже соломенные шляпки носить в храмах. Да, это красиво и нормально.
А мужчина с непокрытой головой?
Ну, мужчина молится именно с непокрытой головой. Потому что он мужчина.
Отец Федор, скажите, пожалуйста, а вот вина и чувство вины,
что
чем они
такое
отличаются друг от друга?
Ну, если мы этимологически будем разбирать данное слово, то слово «вина» – это то, что уже совершилось. То есть тот некий поступок, который совершился. Я думаю, что человек, который чувствует за собой вину, это тот человек, который прислушивается к голосу совести. Поэтому тогда, когда мы совершили поступок, это наша вина. А тогда, когда мы осознаем этот поступок, это и есть как раз чувство, то, которое определяется нашей совестью. И ведь совесть – это некий такой ориентир, можно даже сказать, самоконтроль человеческой души. И если в человеке рождается чувство вины, то это замечательно. Замечательно в том, что он имеет возможность покаяться, принести Богу покаяние, примириться с теми людьми, которого он обидел. Вот представьте такую ситуацию, что два человека, да, один человек обижает, может быть, специально, может быть, не специально, может быть, по делу, может быть, просто так. Да, все мы люди, все мы эмоциональны. И один человек обижает, и после какой-то ситуации он чувствует и понимает, что обидел. Нужно попросить прощения. И вот в нем рождается как раз чувство вины. Это обусловлено человеческой совестью. Если в человеке есть вот это чувство, то это хорошо.
Вот сейчас очень часто стали приходить в храм люди, и даже молодые, и просить их перекрестить, покрестить вторично. А можно ли это делать? И почему вообще люди просят их покрестить второй раз?
Это очень замечательный вопрос и очень актуальный вопрос. Хочется обратиться ко всем тем людям, которые не знают, почему же мы не перекрещиваем, не крестим второй раз. Священные слова, символы веры говорят следующее. «Верую во единое крещение». Человек рождается один раз, приходит в мир один раз и получает дар Святого Духа тоже один раз. Рождается один раз, и в жизни вечной тоже рождается один раз. А все остальное связано с неким оккультизмом, когда люди думают, что если Ну вот приведу яркий пример. Женщина заболела раком и где-то прочитала или кто-то ей посоветовал. Она была у экстрасенса, и кто-то посоветовал, значит, чтобы перекрестившись, вы поменяете свою судьбу, поменяете ангела-хранителя и тому подобное. На самом деле это, конечно, неправильно, и это совершенно не так, потому что Господь ничего не делает автоматически. Если человек уже родился, если он уже крестился, то он должен нести именно тот крест, который дал ему Господь. Тот крест, который очень часто мы сами определяем себе. Поэтому крещение совершается только один раз. Еще раз повторюсь, точно так же, как рождается человек один раз единожды, умирает единожды и крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа и получает дары Святого Духа только один раз. Но хочу сказать, что если человек хочет исправить свою жизнь, то он должен начать с покаяния. Вот покаяние называется как раз второе крещение. Тогда, когда человек дает возможность начать свою жизнь с чистого, с белого листа.
Понятно. Значит, для того, чтобы изменить судьбу, надо не креститься, а изменить что-то в себе.
Прежде всего, нужно начать, конечно, с себя. И необходимо осознать, что в жизни я сделал не так. И как раз вторым крещением будет слезы человека, будет молитва на исповеди и чистосердечная, искренняя исповедь, покаяние, принесенное Богу.
А вот скажите, можно ли клясться на Библии или давать обет? И чем одно отличается от другого?
Это две разные вещи, и Священное Писание Ветхого Завета говорит следующее. «Не клянитесь ни небом, ни землей, еже да-да, еже нет-нет». Поэтому клясться вообще человеку, конечно, не стоит, потому что очень часто мы называемся клятвопреступниками, когда даем какую-то определенную клятву, и потом под воздействием того, что мы все мы люди немощные, то или иное не соблюдаем, не сдерживаем. Что же такое обет? Обет – это некое обещание Богу, даруемое, ну, допустим, вот, к примеру, человек очень долго молится, а семейная пара молится и просит у Бога чада. И говорят Господу: «Господи, если вот будет у меня чадо, то я обещаю, ну, допустим, всю свою жизнь там, ходить по воскресным дням в храм, да, обещаю там молитвенный какой-то правил». То есть вот это обет, даруемый Богу за какое-то благодеяние. Ну, еще раз повторюсь, что все в нашей жизни происходит только по воле Божией.
Некоторые телезрительницы спрашивают, можно ли работать в Эйвене и Орифлейме? Говорят, что это секты. Так ли это?
Не буду критичен и скажу следующее, что люди должны сами определять, где им работать. Но хочется мне сказать, что если в человеке рождается чувство того, что он очень сильно хочет заработать деньги и идет на какие-то хитрости, уловки и тому подобное, какие-то коммерческие, финансовые бизнес-пирамиды, то я думаю, что это не очень хорошо. Вот. А работать или не работать, секта это или не секта, я не буду говорить. Потому что сам, по большому счету, не разбирался в этой теме.
Отец Фёдор, скажите, пожалуйста, а вот что же такое разводное письмо? Как его получить? И вообще, как вот жить тогда человеку во втором браки, если, допустим, Господь определил разрушение, причину разрушения старого, а причину он определил самую главную – это прелюбодеяние. Угу. А если пара разводится не из-за измены другого супруга?
В современном мире, в современном обществе это большой и огромный бич. И сейчас, наверное, 85% людей живут в гражданском браке. Это блудное сожительство. Тогда, когда люди боятся, ну, каких-то там, так скажем, перемен, или не совсем уверены в себе, либо хотят там, попробовать, почувствовать, узнать друг друга, и поэтому не регистрируют браки. А те люди, которые регистрируют браки, то они, конечно, если при условии, если человек верующий, он должен делать все, чтобы сохранить этот брак. Потому что Христос говорит: «Моисей по жестокосердию вашему разрешал разводиться». То есть, как бы разводное письмо, как вы сказали, да? На самом деле нет такого понятия «разводное письмо» или еще что-то. Венчание совершается в идеале один раз. Два человека становятся одной плотью, и от дня бракосочетания до пока смерть, как говорится, да, не заберет, не разлучит двух людей. В идеале хотелось бы так. Но бывают моменты, бывают случаи, когда два человека просто уже ненавидят друг друга. А там, где нет любви, там очень тяжело. И если в человеке не родилось чувство, так скажем, попросить у другого прощения. Вот, то есть, вот я очень часто спрашиваю, почему же вы развелись? Самый распространенный ответ – не сошлись характерами. Что-то мне не понравилось, что-то не так. Так вот, два человека, которые не сошлись характерами, на самом деле это два эгоиста, которые любят только себя. Поэтому секретом семейной счастливой жизни поделиться?
Поделитесь.
Поделюсь. Секрет самой счастливой семейной жизни только в одном – научиться прощать. И научиться просить прощения. И хочется обратиться ко всем тем людям, которые хотят сохранить семью. Прощайте. Если вы прощаете, то забывайте все. Если же вы хотите попросить прощения, то не повторяйте больше тех ошибок, за которые вы просите прощения. И тогда будет действительно семейная, счастливая и хорошая жизнь.
Ну, а вот, отец Федор, если, допустим, все равно люди, так сказать, расходятся, и как вот им быть для того, чтобы вступить во второй брак? Если они венчаны были, да, первым.
Ну, прежде всего, конечно, нужно прийти на исповедь. В таинстве исповеди, в таинстве покаяния попросить у Бога прощения за то, что как раз вот мы говорили про обеты. Да, обеты даются в таинстве крещения, когда человек отрицается от сатаны. И обеты даются в таинстве венчания, когда священник спрашивает, имеешь ли ты доброе, благое желание взять себе в жены, стоящую перед тобой. Дальше он спрашивает, имеешь ли ты любовь к ней? И когда человек говорит, да, отче, я имею любовь, то он говорит и подразумевает то, что он будет любить ее всегда. И именно поэтому мы должны попросить у Бога прощения, что не сохранили обеты, данные на венчание. Это прежде всего. Если человек хочет во второй раз жениться или выйти замуж и также совершить венчание, то лучше, конечно, обратиться к правящему архиерею, чтобы владыка благословил, ну, как-то на уровне епархиального архиерея это решить вопрос.
О самоубийцах. Мы знаем, что среди таких людей есть и немало хороших, но запутавшихся в жизни. Вот можно ли вообще их отмолить? И как это делать?
Действительно, люди, которые уходят из этого мира, мы не беремся их судить, мы не знаем ни душу, ни сердце, ни помыслы, почему они так поступили. Мы же имеем возможность только уповать на милость Божию, молиться Господу и все оставить на Его суд. Только Ты, Господи, Ты сам знаешь, как человек прожил жизнь, Ты сам знаешь последние мгновения, минуты его жизни. Возможно, в тот момент, когда он совершал это, он уже не мог ничего сделать, и тогда сказал, Господи, прости меня, я понял, что я сделал что-то не так. Может быть, Господь принял именно это покаяние. Официальная церковь, конечно, юридически, если выражаться таким языком, не благословляет, не разрешает отпевать, потому что человек сам добровольно покинул тот дар, который дал ему Господь. Но Бог ведь есть любовь. И люди в своей частной молитве обязательно, конечно, должны молиться за тех людей, которых они любят. Подавать милостыню, какую-то определенную жертву. Ну и своими словами уповать на милость Божию. Господи, Ты есть любовь. Прости, благослови и не вмени мне во грех моей молитвы за этого человека.
А вот скажите, что касается соборования, то когда можно и нужно собороваться? Вот есть такое мнение, что это нужно делать, ну, скажем так, перед переходом в мир иной. Так ли это?
На самом деле, вот готовившись к данной программе, я смотрел дореволюционные источники, и до революции было именно так, что действительно таинство соборования должно было совершаться только над тяжко больным человеком, над тяжело болящим человеком. Ведь исход таинства соборования – либо выздоровление, либо прощение, отпущение грехов и переход в иную жизнь. В современном мире таинство соборования совершается Великий пост. И указ Священного Синода, Святейшего Патриарха, совершать и донести до паствы, что совершаться таинство соборования может только единожды. То есть один раз в год – Великий пост. Вот. Но хочу сказать, что да, действительно, таинство соборования совершается над болящими людьми. А критерии болезни, я думаю, сам человек должен определить. Мы все в этом мире, в той или иной мере больны. Иногда больны очень тяжко, и прежде всего, конечно, духовно.
Поэтому соборование не помешает.
Наверное, да.
Ну что, спасибо большое, отец Федор. До свидания. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До новых встреч.